Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Назіральнікам не дазволяць кругласутачна прысутнічаць на датэрміновым галасаванні. ЦВК вынес Рымашэўскаму і Статкевічу афіцыйныя папярэджанні. У пасланні да федэральнага сходу прэзідэнт Расіі не згадаў пра Беларусь і саюзную дзяржаву. В бібліятэцы свабоды выйшла другая кніга Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Адразу пасля навіна.
Гаворыць Радыё Свабоды ў Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навіну Уладзімір Бараніч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Генеральны сакратар ААН Пак Гі Мун высказаўся за пашырэнне Рады бяспекі. У інтэрв'ю Радыё Свабода Пак Гі Мун, які знаходзіцца зараз у Астане, адзначыў, што Рада бяспекі павінна адпавядаць новай сітуацыі і праблемам 21-га стагоддзя. Пак Гі Мун не назваў канкрэтных краінаў, якія маглі б стаць новымі сталымі сябрамі Рады. Раней прэзідэнт ЗША Барак Абама падтрымаў намер Індыі атрымаць такі статус. Цяпер у Раду бяспекі ААН уваходзіць 15 краінаў, з якіх 5 з'яўляюцца сталымі сябрамі, якія маюць права вета. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон пачала сёння паездку па краінах Цэнтральнай Азіі. Клінтон прыбыла ў сталіцу Казахстану Астану, дзе возьме ўдзел у саміце АБСЕ. Запланаваныя таксама перамовы дзяржсакратара ЗША з прэзідэнтам Казахстану Нурсултанам Назарбаевым. Затым Гілары Клінтон наведае Кіргізстан, дзе знаходзіцца вайсковая база ЗША, якая выкарыстоўваецца для паставак міжнародным сілам у Афганістане. Наступнымі пунктамі паездкі дзяржсакратара стануць Узбекістан і Бахрэйн. Прэзідэнт Расіі Дмітрий Медведзеў сёння выступіў з штогадовым пасланнем федэральнаму сходу. Адносна дыялогу з Еўразвязам, сярод іншага, Медведзеў сказаў, што Еўразвяз павінен дапамагчы Расіі далучыцца да ўсесветнай гандлёвай арганізацыі. Прэзідэнт Расіі падкрэсліў неабходнасць знізіць дэфіцыт бюджэту, але не коштам сацыяльных абавязацельстваў. Дмітрий Медведзеў папярэдзіў пра магчымасць новага вітку гонкі ўзбраенняў, калі не атрымаецца дасягнуць згоды з міжнароднымі партнерамі аб сумеснай глабальнай сістэме супраць ракетнай обороны.
Или мы достигнем согласия по противоракетной обороне и создадим полноценный совместный механизм сотрудничества, или же начнется новый виток гонки вооружений, и нам придется принимать решение о размещении новых ударных средств.
Узровень беспрацоўя ў зоне звароту адзінай еўрапейскай валюты за кастрычнік бягучага году дасягнуў 10%. Па дадзеных статыстычнага ведамства Еўразвязу Еўрастат, гэта найвышэйшы ўзровень беспрацоўя ў дзяржавах еўразоны з ліпеня 1998 году. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович наклаў сёння вета на прыняты нядаўна парламентам падатковы кодэкс. Пра гэта ўкраінскі лідар заявіў перад вылетам у Казахстан на саміт АБСЕ. Ва ўкраіне ўжо болей за 2 тыдні працягваюцца акцыі пратэсту праціўнікаў падатковай рэформы. У Кіеве ўдзельнікі пратэстаў разбілі намётавы лагер на плошчы незалежнасці. Намеснік міністра замежных справаў Эквадору Кінта Лукас заявіў, што ягоная краіна запросіць на жыхарства заснавальніка сайту WikiLeaks Джуліана Эсэнджа, калі яму спатрэбіцца прытулак. Эсэндж, ураджэнец Аўстраліі, размясціў на сваім сайце сотні тысяч амерыканскіх дакументаў пра вайну ў Афганістане, Іраку, а таксама дыпламатычную перапіску. Прыродныя і антрапагенныя катастрофы сёлета прынеслі ў сусветнай эканоміцы страты на суму 222 мільярды даляраў. Пра гэта паведаміла страхавая кампанія «Свіс Рэ». Вы слухалі міжнародныя навіны, наступны выпуск слухайце праз гадзіну, а зараз слухайце «Жывы эфір».
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кандыдатам у прэзідэнты Беларусі Віталю Рымашэўскаму і Міколу Статкевічу Цэнтральная выбарчая камісія вынесла афіцыйныя папярэджанні. ЦВК не дазволіў назіральнікам кругласутачна прысутнічаць на датэрміновым галасаванні і адмовіўся разглядаць пытанне аб адмене рэгістрацыі кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Лукашэнкі. Пра гэта і да іншай падрабязнасці сённяшняга паседжання ЦВК у матэрыяле Владзіміра Глода.
Адметнасцю сённяшняга паседжання стала тое, што ўпершыню ўдзел у ім узялі сябры Цэнтральнай выбарчай камісіі з правам дарадчага голасу. Яны прадстаўляюць кандыдатаў у прэзідэнты, і менавіта яны паспрабавалі ўнесці змены ў падрыхтаваны загадзя парадак дня. Прадстаўнік Мікола Статкевіча, былы дэпутат палаты прадстаўнікоў Сергей Скрабец, адразу прапанаваў абмеркаваць пытання аб адмене рэгістрацыі кандыдата Александра Лукашэнкі.
Центральная комиссия имеет право снять кандидата без предупреждения. Это в случае превышения предельного размера расходования средств избирательного фонда кандидатом в президенты более чем до 52 величин. Все мы знаем, что 6 декабря готовится гражданин Лукашенко всенародное собрание, которое стоит миллионы долларов. Это не 50, а во много раз превышает его расходы на избирательную кампанию.
Однако сталые сябры Центра Выборкаму до этого звороту не прислухались. Старшиня ЦВК Лидия Ярмошина заявила.
Что же касается обращения господина Скрипца, то это не более, не менее, как политическое заявление, ничего не имеющего общего с избирательным законодательством. Никаких документов, я уже не говорю, что это вообще в принципе вопрос не готовый, и Центральная комиссия с колес не работает.
Не нашли подтримки у сталых сябров ЦВК и звороты сябров с дарадчим голосом, каб не выносить попереджение и Рымашевскому, и Статкевичу за заклики до выборцев прийти до встречи с кандидатами на Кастрышинскую площадь, як и пропанова на час выборчей кампании дозволить проводить на этом месте массовые мероприемства. Сегодня была так само зроблена спроба дозволить назиральникам круглосуточное назирание за скринками для бюллетеней под час дотерминового голосования. С такой просьбой до ЦВК звернулись 7 кандидатов, окромя ВУСа, Лукашенко и Терещенко. Сустаршиня громадской инициативы «За справедливые выборы 2010» Сергей Калякин, який представлял их интересы, заявил.
Если у президента Республики Беларусь действующего 90% поддержки, уважаемые члены ЦИКа, дайте возможность доказать это всем. Допустите наблюдателей, к тому, чтобы они видели, как охраняются бюллетени, что их никто не мешает. Покажите, что в этих бюллетенях. И мы вынуждены будем с вами согласиться, что это так. Но когда вы все закрываете, когда ничего не видно, существует проблема. Я не вижу проблемы ее снять.
Однако и тут подтримки инициатива не отримала. Спадарыня Ярмошына сказала, что милицианты – наибольш неутральные громадяне, яны не отримливают гроши от выборчих комиссий, а заходы кандидатов старшиня ЦВК потлумачила публично так.
Данное заявление, оно все идет от обратного, из некой извращенной логики, что кругом обманщики, лгуны и фальсификаторы. Я думаю, что это собственное восприятие жизни тех людей, которые обратились с данным заявлением.
Юрий Хадыка, сябра ЦВК с правом дарадчага голосу от кандидата Рыгора Кастусёва, у размове со «Свободой» так подсумовал выники сегодняшнего поседжения.
Сладженная процедура, молкливая большиня голосует только за то, про что говорит Ярмошина. И они абсолютно не слухают то, что значит это самое. Поэтому сумно это все. Все намагания, значит, жартом, типа, серьезно примусить сябру комиссии задуматься и, ну, принять нечто. Значит, удалось только по смешному поводу округлить колькость.
Сказаў Юры Хадыка, сябра ЦВК з правам дарадчага голасу ад кандыдата Рыгора Кастусёва, з ім гутарыў Владзімір Глот. І сёння кіраўніца Цэнтра Выбаркаму Лідзія Ярмошына падчас паседжання выказала здзіўленне, што кандыдаты на прэзідэнта не забіраюцца складоў друкаваную прадукцыю, якая там паводле яе ляжыць ужо тыдзень. Я нагадаю, што раней кандыдаты скардзіліся, што ўлёткі праграмы не былі надрукаваныя своечасова. Вы на хвалях Радыё Свабода. Што сёння робяць кандыдаты на прэзідэнта? Дмітрий Вус рыхтуе выступ на тэлебачанні, гэтым разам даўжэйшы за 7 хвілінаў. Віктор Цярэшчынка паехаў у Чэрвенскі раён, што купіў Яраслаў Раманчук на Магілёўскім рынку. Як прайшоў працоўны дзень кандыдата ў прэзідэнты, адсочваў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Чым займаліся ў апошні дзень восені кандыдаты на прэзідэнта Беларусі? А поўдні, калі збіраліся гэтыя звесткі, не да ўсіх кандыдатаў удалося датэлефанавацца. Дапамаглі кіраўнікі выбачых штабоў. Паводле Алексея Юнікевіча, кандыдат на прэзідэнта Рыгор Кастусёў раніцай сустракаўся з актывістамі ў Магілёве. Потым прыязджае ў Менск, дзе будзе рыхтавацца да заўтрашняга выступу на тэлебачанні. Што можна паведаміць пра другі тэлевізійны выступ кандыдата? Запытаўся я ў спадара Янукевіча.
Калі ў першым выступе шмат вялося пра праграму, другі выступ будзе прысвечаны больш бягучай палітычнай сітуацыі, ацэнкі ўладзе, апазіцыі.
Дмітрий Вус сказаў, што сёння ўвесь час прысвячае будучаму выступу па тэлебачанні. Тыдзень таму кандыдат у прэзідэнты выкарыстаў толькі 7 хвілін зазведзеных яму 30. Якой будзе ваша новая тэлевізійная прамова? Запытаў я ў спадара ВУСа.
Буду делать так, чтобы люди поняли, что я хочу, и поддержали меня. Уже 7 кандидатов меня поддержали. Сейчас должно большинство Белоруссии поддержать меня. Вот это будет результат. А эти 7 или 8 или 10, это просто люди, которые не понимают, говорят. Так нечего делать.
Нагадаю, Дмитрий Вус уключил попередний выступ пропановы об змене выборчого кодексу и протягивая их энергично просовывать. Виктор Терешенко, звонок за спеву автомобили. «Еду в Челябинский район и далее по Минской области», – сказал кандидат. Так само кандидат на президента Виктор Терешенко поведомил, что в первой половине дня сустракался с представниками громадских организаций, у тым ліку товариства слепых и с ветеранами айчинной войны. Керівник Аркомітету Союзу за модернізацію Алексей Михайлович про свої справи розповів сам.
У мене сьогодні шмат робочих зустрічей в Ізраїлі і записувався для Білсата з Хашшавацьким, а завтра і післязавтра їду на Могилєвщину.
Віталій Римашевський відказав на питання свободи у аеропорті Мінськ-2. Кандидату президенти адлітав у Брюссель, де у його запланований шерех зустріч. Раніше кандидат записав виступ на радіо, а ось на кон ситуації з друкуванням своєї програми у державних медіях попросив звернутися до керівника свого штабу Павла Сіверинця.
До гэтага часу державні сродки масової інформації відмовляються друкувати нашу програму, бо там присутнічає заклик на Кастрычницьку площу. Сьогодні ввечері це питання буде вирішатися.
Павел Сіверинець додав, що ніводного радка з програми кандидата Римашевського штаб здымати не буде. Подобні проблеми з друкуванням програми у державних медіях узнікли і у кандидата Миколая Статкевича.
Чапляються до кожного критичного слова. Наприклад, я закликаю виборщиків, рекомендую йому стриматися від уділу у попередньому голосуванні і так далі. Редактори обласних газет вирішили, що це не програма.
Миколай Статкевич так само не має наміру здымати свою програму ніводного слова. У Ярослава Ромачука сьогодні шерег зустріч у Могильові. Кандидат зустрівся на проходной з працівниками хімволокна, побував на Градським ринку, а з 18-ї години у Ромачука проходить зустріча з виборцями у архітектурно-будовничому коледжі. Сьогодні Андрій Санніков рихтує виступ на телебаченні і проводить важливі зустрічі, повідомили у штабі ще одного кандидата на президента.
Олег Грузділович з Мінську.
Люди і вибори.
Задайте питання кандидатам у президенти. Свобода проводить онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.org.
Що кандидати думають про здоров'я своє і нації?
Інтерв'ю з жінками кандидатів. Якою повинна бути перша господарня Білорусі?
Якою бачиться будучиня Білорусі сусідніх державів? Гуторки з політиками і експертами.
А так само бліц-аналіз виступів, програм, заяв.
Что тыдень?
Только на свободе.
Протягивается маратон теле- и радиовыступов кандидата у президенты. Кожный из кандидатов отримал махшимость двоечи звернуться до выборника у потелебашини и столько ж по радио. Сегодня ранницей по радио выступил керовник компании «Говори правду» Владимир Некляев. И он повторил свой выступ тыдневой давнины. А Александр Лукашенко, як и на минулом тыдне, радиовыступ проигноровал. Я пропоную послухать несколько фрагментов радиовыступа Владимира Некляева.
Кожная мать при нарождении дитяти будет отрымливать материнский капитал ровный 25 тысячам долярам. Как это уже робится во Украине, а для другого дитяти и у России. Я обовязываюся это сделать, как заховать нацию. Это не означает, что эти гроши будут выдадены все одразу, как счастливый батька одной взял их до пропил. И они будут выдатковываться поступово и миновито на потребы дитяти, на его нездоровье, на еду и опратку, на эдукацию.
А вот что сказал Владимир Некляев про относины с Россией.
Меня называют пророссийским кандидатом. Только за то, что я, ставши президентом, не избираюсь в однобоковом порядку перепынять, разрывать все домовленности с Россией. Ни у гуманитарной сферы, ни у экономичной. Переглядеть их и откинуть те, которые не працуют, которые не потребны ни Беларуси, ни России, те, которые не выгодные, это можно и треба зробить. А лишь спокойно, без истерики. Тем больше, что ты еще совсем недавно, когда тебе давали российские дармовые гроши, клялся той России у любови и верности. И раптом, как только она сказала, что дармовые гроши скончились, разлюбил ее, полюбивши Европу. За 3 миллиарда евро, которые она пообещала дать за любовь. Тут я уже не пытаюсь про пристойность и повагу, только про здоровый сенс, где он и у чим. Коли я маю вся наша продукция идет на российский рынок, коли наши ведущие предприемства иснуют только про супрацовництво с предприемствами российскими, коли урежьте мы там зарабляем на хлеб наденный. Развіваць стасункі з еўразвязам нам трэба, але ж не коштам гэтка рэзкага павароту ад Расіі.
Гэта быў фрагмент радыёвыступу Владзіміра Някляева. Сёння ў вечаровым тэлеэфіры выступаюць кандыдаты ў прэзідэнты Дзмітры Вус і Мікалай Статкевіч. Аператыўны аналіз іх выступаў слухайце ў начной свабодзе. Відэозапіс выступаў кандыдата ў прэзідэнты на нашым сайце свабода.орг.
У экспертызе свабоды перадача на тэму «Чароўныя умовы правядзення выбарчай кампаніі». Влады абвесцілі, што выбары пройдуць у ліберальных і дэмакратычных умовах. Наколькі адпавядае гэтым абяцанням удзел дзяржаўных інстытутаў у выбарчай кампаніі? Якая роля дзяржаўных медыяў падчас выбару? Ці аб'ектыўныя выбарчыя камісіі? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды эксперт кампаніі «Праваабаронца за свабодныя выбары» Валянцін Стэфановіч і юрыст Уладзімір Лапковіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Вы на хвалях радыё «Свабода», тут Ганна Соус. Сёння ў праграме. Кандыдатам у прэзідэнты Віталю Рымашэўскаму Міколу Статкевічу Цэнтральная выбарчая камісія вынесла афіцыйныя папярэджанні. ЦВК не дазволіў назіральнікам кругласутачна прысутнічаць на датэрміновым галасаванні і адмовіўся разглядаць пытанне аб адмене рэгістрацыі кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Лукашэнкі. Владзімір Някляеў наведвае Полацак і Наваполацак. Віктар Цярэшчэнка паехаў у Чэрвенскі раён, Яраслаў Раманчук у Магілёў. Аляксей Міхалевіч запісваўся для тэлеканалу «Белсат». Віталь Рымашэўскі адляцеў у Брусэль. Андрэй Саннікаў рыхтуе выступ на тэлебачанні. У штогадовым пасланні да федэральнага сходу прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў ніводнага разу не згадаў пра Беларусь і саюзную дзяржаву. У Падмаскоўі ва ўзросце 73 гадоў памерла паэтка Бэла Ахмадуліна. Яна выступала з патрабаваннем вызваліць зняволенага паэта Славаміра Адамовіча, падпісвала звароты па абарону беларускай культуры. Вы на хвалях радыё «Свабода», мы працягваем выбарчую тэму. Ці маюць усе 10 кандыдатаў прэзідэнты роўныя ўмовы для агітацыі? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Берасця.
Нет, потому что мы живем в Беларуси.
Я не знаю, не интересовалась. Я думаю, что нет.
Я тоже не знаю. Мне кажется, что для нас ничего лучше не было и не будет, если честно говоря. Так. Сколько я уже их было и сколько я живу уже, извините, 60-х. Ничего не улучшается, по-моему, только хуже становится. Для нас, вот как я рабочий человек, для нас только хуже. Потому что сейчас вот человек стоит, ну пускай он уже стоит. Один, потому что другой придет, наломает опять дров и потом же будет вот обышу.
Ну там, откуда я знаю, я тоже смотрела сейчас и перед. Дачи. Одни нравятся, кто выступает, как кто, других не нравятся. Экономисты понравились эти, как выступали. Откуда мы знаем? Нам бы пенсию дали, и лекарства бы подешевели.
Не знаю. Не знаю, я лично из 10 знаю только одного, 9 остальных я даже не знаю. Где-то что-то слышал, 2-3 максимум по фамилиям, все. Остальные даже по фамилиям никто не знает. Нет, до них не только я, это все так.
Да, абсолютно нет. Это что, не видно, что ли? Заранее написаны какие-то глупые речи, как будто специально, чтобы потом сразу убрать.
Вы знаете, я не очень слежу за ними, хотя некоторые слушала выступления. Но я вот не задумывалась над этим вопросом. Почему? Потому что я считаю, что это бесполезное дело вообще для всех остальных 9.
А пытанне ў Берасці пра ўмовы для агітацыі. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Слухачы каментуюць выбарчую кампанію.
Хорошо быть первым президентом Беларуси, руководить страной, вертикалью власти, народом 15 и более лет. А хочешь, на 4-м Всебелорусском собрании поставь вопрос о строительстве мавзолея в Минске для себя и председателя ЦИК. А все депутаты и делегаты поддержат это предложение, так как в Беларуси мужики в среднем живут 59 лет. Правда, только те, которые получают меньше 500 долларов в месяц в эквиваленте.
Официальные СМИ постоянно твердят, что рейтинг Лукашенко составляет 75% и постоянно растет, а каждый из оппозиционных кандидатов набирает не более 1% голосов, и что на выборы готовы прийти 93% избирателей. Так почему бы теперь не взять и не отменить досрочное голосование и допустить наблюдателей по счетам голосов в бюллетенях? Ведь после этого, конечно, открылась бы шикарная перспектива. Последний козырь был бы выбит из рук оппозиции, и выборы были бы признаны Европой, а ведь там спасительные кредиты. И Ермошина стала бы желанной гостьей в Европе. Но почему-то вместо этого Ермошина агитирует идти на досрочное голосование. А это говорит о том, что цифры 75, 93 и 1% выдаются как желаемое за действительное, а ярмошная компания невыездных, в которой она постоянно находится, кажется ей слишком маленькой. Бытует такая поговорка в народе, что большой компании и смерть не страшна.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запис закончен.
Ваши звонки звучат в эфире щодня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
На хвалях Радио Свобода. У штогадовом посланні до федерального сходу президент России Дмитрий Медведев ни одного разу не згадав про Беларусь и союзную державу. Далее наш корреспондент Олесь Дашинский.
Гэта ўжо другое запар пасланне расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева, у якім ён не згадаў ні пра Беларусь, ні пра саюзную дзяржаву. У 2008 годзе ён яшчэ называў саюзную дзяржаву разам з Еўразэс інтэграцыйным ядром. Сёлета агульна гаварыў пра тое, што важным кірункам знешняй палітыкі Расіі застаецца прастора СНД і структуры Еўразэс і АДКБ, які на ёй дзейнічаюць. Таксама ён адзначыў, што сфармаваны мытны саюз і ствараецца адзіная эканамічная прастора ў рамках Еўразэс. При гэтым апрабуюцца сучасныя інтэграцыйныя схемы і канцэпцыі эфектыўнай эканамічнай кааперацыі. Сярод краінаў, з якімі ёсць вялікі патэнцыял у нарошчванні інавацыйнага складніка супрацоўніцтва, Мядзведзеў таксама назваў Украіну і Казахстан. Чаму расійскі прэзідэнт абмінуў Беларусь? Паводле палітолага Кірыла Коктыша, саюзная дзяржава так і засталася слаба рэалізаваным праектам.
Саюзны праект ніяк не прадухіліў той факт, што давер паміж беларускімі российского руководства сгублены, Россия скончила выдавать обходные нафтогазопроводы вокруг Беларуси. Так что довольно великая колькость неприемных речей союзная держава не уртовала.
Поводле московского политолога Андрея Суздальцева, российское керавництво зарабило пэўные высновы и белорусская тема у пэўной ступени для Москвы закрыта.
Сейчас никаких перспектив политических и экономических нет. Понятно, что для России Беларусь своими неинтересна. Власть, которая находится в Беларуси, с ней работать Россия не желает. И она не будет работать с Лукашенко. Если нравится Западу, если работать с Лукашенко, пускай работает. И России не нужна эта тематика. Но с другой стороны, посмотрите, пожалуйста, на программу Лукашенко. Там есть ни слова про Россию. Наверное, и Беларуси России не нужна.
Политолог Александр Класковский так само звертая увагу на то, что перед выборшей программе Лукашенко так само ничего не сгадывается про интеграцию с Россией.
Таким чином, ободва баки и белорусское керавництво, и Кремль де-факто констатуют, что этот союзный проект помер. Урасти, это натуральный процесс, потому что интеграция была от початку фальшивой. Иншая речь, что небезпека для незалежности Беларуси не скончилась. Эта небезпека нависая. По-перше, у Путина есть новые проекты, как зацуглять Беларусь к шталту одиной экономичной просторы. И по-другое, это энергетичная зброя России. Так что Москва стала менее говорить, але это не означает, что она откинула свои экспансионистские планы дотычно Беларуси.
С политологом Александром Класковским гутарыў Алесь Дашынскі.
Новаколасава, еще 3 года тому войсковый городок Стопцы-2, едут сегодня все дальнобойщики от Москвы до Бреста. Зрешты, как и все мясовые, называют поселище одноименно с чыгуночной станцией просто Колосово. За 6 километров от его мытный пункт, где из керовцов фур берут по 10 евро за проезд по автобану. Тыеш, каб не платить, годами уже сбочивают на гравейку Колосово-Засулье. Мое подорожше на Столпетчину у войсковый городок Новоколосово.
Подорожье Виталя Семашки в нашем эфире хвилину праз 20. Вы на хвалях Радио Свобода. У библиотеки Свободы вышла с друку другая книга Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида», які склали выбранные передачи одноименной программы нашего радио, якія гучали тягом апошніх 2 гадоў. Это уже 24-е выдание библиотеки Свободы. Вячеслав Ракицкий гутары с вядомыми философами, историками, культуролягами, письменниками про национальные и колониальные миты и бренды 2 апошніх стагоддзяў. Его суразмовы суразмоўцамі былі Валянціна Кудовіч, Алесь Антіпенка, Таццяна Валодзіна, Пятро Васючэнка, Вінцук Вячорка, Алег Гардзіенка, Аляксей Дзерман ды іншыя. Пра беларускую Атлантыду гаворыць паэт і журналіст Глеб Лабадзенка.
Я с нетерпением чекал выхода другой книжки, потому что первая книжка стала для меня не то, что настольной, а и кишенной, заплечниковой и так далее. Про поспех первой книжки я мерковал по тем факторы, насколько неохотно хотели вертать мне люди, которые брали у меня почитать, насколько худко она стала раритетом и библиографичной редкостью. Сапраўды, первая книга, она уникальная тем, что ее можно читать запар от початку до конца, а можно читать как энциклопедию, открывая на любой сторонце и спостигающей все новые и новые глубине национальной самосвядомости и самоидентичности. Я лечу, что в уголе книга «Белорусская Атлантида» Вячеслава Ракитского можно поравнать с книгой «Колосы под серпом» твоим Владимира Короткевича. Коли и одну, и другую книгу дать у руки неподрыхтованному читачу, то она может сделать его белорусом.
Пра беларускую Атлантыду паэт і журналіст Глеб Лабадзенка. Сваімі першымі чытацкімі ўражаннямі пра яе дзеліцца гісторык Алесь Краўцэвіч.
Это другая частка, просвеченная митам. Вельми интересный проект, на мою думку, потому что миты, особенно национальные миты, это неотъемная частка культуры и будовництва нации. И то, что сделал Ракитский, вельми приемная речь, потому что разные люди на разные темы выказывались. Хай не за счет на темы, которыми они непосредственно занимаются, але все равно это было интересно. И вот сама подборка и авторов, и сама подборка тем, именовито, это интересно. Мне, например, хоть я медиевист, было цікава поразважаць над мітам пра Машэрава, тым больш што я жыў яго эпоху, быў студэнтам, нават свой час сачкануў ад удзелу яго пахаванні.
Гісторык Алесь Краўцэвіч, вы можаце спампаваць першую частку беларускай Атлантыды праз наш сайт свабода.орг, а заўтра адбудзецца прэзентацыя новай кнігі беларускай Атлантыды, і заўтра ж вы зможаце спампаваць новае выданне праз сайт Свабоды. У Подмосковье во узросте 73 годов померла поэтка Белла Ахмадулина. Разом с Андреем Вознесенским, Робертом Рождественским, Евгеном Евтушенком поэтка уваходила у когорту протестных шестидесятников, послухать яких збирались целые стадионы. Про место Беларуси у житті и творчості Ахмадулиной Игорь Корней.
У середине 80-х 20-го стагоддя у Менску был надрукованы литературный сборник «Братерство» верши Беллы Ахмадулиной у перекладе народного поэта Рыгора Барадулина. Дядька Рыгор не хавае сваёй сімпатыі да Ахмадулінай і засмучаны пачутай навіной.
Ой, Господи, яна, конечно, была вознічана, паэтка, як жанчына была, была особа. Прываблювала ўсім, як особа, як паэтэса, была яркая фігура руская літаратура. Сумна навіна, светлая памяць.
Разом со своим первым мужем Евгеном Евтушенком, а так само Андреем Вознесенским, який помер сёлета 1 червня, Ахмадулина лечилася поэтом эстрады. Их публичные читания избирали не только полные зали, але и полные стадионы. Те часы згадывая поэт Геннадий Буравкин.
Было некали 4 особы, якие ішли разом. Андрей Вознесенский, Евген Евтушенко, Роберт Рождественский и Белла Ахмадулина. Белла была любимицей незалежно от того, які у кого были політичні чи інші погляди. Як хто любив новую поэзию, модерновую, традиційну. Бо вона була відавочна от Бога талановитой. Навод той, як вона читала свої верши, быццам бы голос з неба. Окремя всього інші, вона була вельми симпатичной жанчиной, узвышеной, трапяткой. І гэта притягувало до її увагу не только тех, кто любил поэзию, а и тех, кто просто не мог не любить свежих женщин.
Белла Ахмадулина имела выразную громадянскую позицию. Она друковалась у самвыдатовском часописе «Синтаксис» и у неподцензурном альманаху «Метрополь». Выступала в поддержку интеллектуалов, яких переследовали советские улады. Андрея Сахарова, Владимира Войновича, Льва Копелева, Георгия Владимирова. Ее заявы о оборону интеллигенции публиковались у «Нью-Йорк Таймс», передавались по «Свободе» и «Голосу Америки». У позднейшие часы, как кажет Геннадий Буравкин, Ахмадулиной был необъяковый и лёс Беларуси.
Белла любила Беларусь, высоко ценила Василя Быкова, ставилась великой симпатией до творчества Егора Бородулина, Анатолия Вертин. Мы же встречались и в Москве. Она была моей гостьей, когда я працевал у Нью-Йорку представником Беларуси про организацию Объединенных Наций. Когда она приезжала туда с Борисом Мессерером, выдатным мастаком, ее отданным мужем, Мы завсёды сустракались. Вельми хотела завсёды, как у нас всё было добро. Сярод інших выдатных особ России подписывала письма, звороты в оборону демократии в Беларуси, в оборону культуры Беларуси. Мне её будет вельми не хапать.
Белла Ахмадуллина поступила у литературный институт одразу после школы. Её здольности были видовочные, и неузабаве первые верши почали з'являться у газетах и на толстых часописах. У 1959-м был отриманы и первый политический досвід. Ахмадуллину выключили из института за отмову удельничать у цкаванні Бориса Пастернака. Правда, у выніку одновили и навод дали магчимость оборонить диплом на выдатно. У активе Ахмадуллины больше за 200 книг, уключно с перекладами грузинских, армянских, абхазских, европейских и американских поэтов.
Ігор Карней, я додам, що Белла Ахмадуллина виступала з закликом визволити зняволеного поета Славоміра Адамовича. Ви на хвилях Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Сьогодні у програмі кандидатам у президенти Віталію Ромашевському, Миколу Статкевичу Центральна виборча комісія винесла офіційне попередження. ЦВК не дозволив назиральникам круглосуточно присутнішати на терміновому голосуванні і відмовився розглядати питання об відміні реєстрації кандидата у президенти Олександра Лукашенки. Владимир Некляєв наведує Полоцк і Новополоцк. Віктор Терещенко поїхав у Червінський район, Ярослав Романчук у Могилів. Олексій Михайлович записувався для телеканалу Білсат. Віталій Ромашевський для цього у Брусель. Андрей Санников рыхтує виступ на телебаченні. У штогодовому посланні до федерального сходу президент Росії Дмитрий Медведєв ніводного разу не згадав про Білорусь і союзну державу. У Подмосков'ї в узрості 73 годів померла поетка Белла Ахмадуллина. Вона виступала з потребуванням визволити зняволеного поета Славоміра Адамовича, підписувала звороти у оборону білоруської культури.
Вы на хвале Радио Свобода, с вами Валер Карбалевич. В эфире экспертиза Свободы на тему «Чаровные умовы проведения выборчей кампании». Влады обвестили, что выборы пройдут у либеральных и демократичных умовах. Накольки отповедая этим обещаниям удел державных институтов у выборчей кампании? Какая роль державных медиа подчас выборов? Те объективные выборчие комиссии? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы Свободы, эксперт кампании «Правооборонцы за свободные выборы» Валентин Стефанович и юрист Владимир Лапкович. Учора телеканалы показали сустречу Лукашенки с доверенными особами. Тут цікаво не только то, что у працовный час кандидату президенты занимается не выполнением державных обовязков, а уласной выборчей кампании. Важно то, что ягонными доверенными особами являются керовники высших державных органов областей. Подается, что головное отрознение свободных выборов от несвободных полягает у неуделе державных институтов у выборчей кампании. В демократичных краинах керовная команда проводит выборчую кампанию, опираючись на партийные громадские структуры, а не на державные институты. У Беларуси на Лукашенку працює уся державная машина. Спадар Стефанович, как вы оцениваете роль державных институтов у выборчей кампании в Беларуси?
Державные институции выборчей кампании у нас это основные удельники выборчей кампании. Фактично из них формуются выборчие комиссии, и они же обеспечивают сбор подписов, и в принципе на державных институциях и предприемствах державных эта кампания будуется. Особенно в наших умовах, когда 80% экономики является экономикой державной.
Господин Лапкович, как бы вы прокомментировали удел державных институтов у выборчей кампании?
Коли казать про кампанию Лукашенки и увогуле про выборы в Беларуси в целом, то это на самом речь, коли кажут, что это подея державная, это заправды подея державная. У первую шаргу это подея для державных органов, намного больше, чем для белорусского громадства, потому что технологичная вертикаль отбудована для обеспечения выборов, это и контроль над комиссиями, это и контроль над агитацией, это и учорошнее мероприемство, якое было показано по каналам державного телебачения. Вельми мощно сомневаюсь, то, что подобное магчымасці могуць паказаць нараду са сваімі даверанымі асобамі каму-небудзь з дэмакратычных апазіцыйных кандыдатаў. Таксама там трэба задаць пытанне, дзе адбывалася гэта сустрэча. Калі яна адбывалася ў дзяржаўным будынку, так трэба, каб кандыдатам і дэмакратычна было прадстаўлена такая магчымасць. Калі гэта адбывалася ў працоўны час, то на гэта павінна быць адпаведная рэакцыя цэнтральнай выбарчай камісіі. Але, на жаль, у нас што цэнтральная выбарчая камісія, што сканчаючы любой выбарчай камісіі, што сканчаючы любым сельсаветам, это адна вертыкаль, якая збудавана для забеспячэння перамогі аднаго кандыдата.
Але атрымоўваецца, што апазіцыйным кандыдатам даводзіцца весці перадвыбарчую барацьбу не супраць Лукашэнкі, а супраць усёй дзяржаўнай машыны. У такіх умовах ці можна ўвогуле тэарэтычна нават атрымаць перамогу, бо для перамогі трэба паламаць усю дзяржаўную машыну. А гэта практычна азначае рэвалюцыю. Спадар Стэфанович, як незалежным кандыдатам можна на роўных змагацца з дзяржаўнай машынай?
Змагацца з дзяржаўнай машынай, як вы кажаце, на роўных, то в прынцыпе немагчыма. Все магчымасці нашых кандыдатаў у агітацыі вельмі абмежаваныя, па-першае, у часе, і па-другое, у тых сродках, якія яны могуць выкарыстаць. Агітацыя адбываецца на працягу ўсяго аднаго месяца. За гэты месяц яны двойчы выступяць па тэлевізару па 30 хвілінаў і двойчы па радыё. Так, у іх ёсць магчымасць сустракацца з выбаршчыкамі каля розных рынкаў і аб'ектаў гандлю, у некаторых памяшканнях школаў, але гэта ўсё не маштабна адносна прэзідэнцкай кампаніі. Сустракацца з выбаршчыкамі каля крамаў і ў школах гэта магчыма добра для мясцовых выбараў ці парламенцкіх, але калі мы гаворым пра кампанію агульнанацыянальную выбарчую, то гэта нічога. На фоне таго, што на кандыдата ад улады працуе фактычна ўсё дзяржаўнае тэлебачанне, круглыя суткі і іншыя структуры ўлады.
Спадар Лапковіча, вы як лічыце, ці магчыма ўвогуле перамагчы дзяржаўную машыну?
Тая машына, якая збудавана в Беларусі, і тая система выборов, якая збудавана в Беларусі, электорально її перемогти опозиційним альтернативним кандидатам немогчимо.
Паговорым пра ролю дзяржаўных медыя ў выбарчай кампаніі. З аднаго боку, вось апазіцыйным кандыдатам дазволілі выступіць па дзяржаўных радыёэлектронных медыях. А з іншага боку, тыя самыя тэлеканалы ўвесь час бэсцяць апазіцыйных кандыдатаў. Спадар Стэфанович, як вы пракаментуеце ролю дзяржаўных медыя?
Выбары, в прынцыпе, ў дзяржаўных медыя знаходзяць такое вельмі спецыфічнае месца. Дакладней, яны яго там не знаходзяць. Калі не закранаць пытанне толькі контрпрапаганды в аднабаковым парадку, там, в адны вароты, якія мы назіраем в апошнія дні, і якая, мяркуе, будзе ўзмацняцца бліжэй да выбараў. Дык, в прынцыпе, пра выбары ў нас нічога ў дзяржаўных СМІ, найперш электронных, нічога і не гаворыцца. Выбары прадстаўляюцца другаснай некай з'явай. Найбольш гаворыць мясцовых СМІ і па тэлевізіі пра всебеларускі сход, чым пра выбары, і гэтую форму прадстаўляюць як асноўную форму народаўладдзя, хаця зразумела, што рэальная сапраўдная форма народаўладдзя гэта найперш удзел у выбарах і выбары кіраўніцтва краіны. Таму аб'яўляюць на дзяржаўных СМІ кандыдатаў, якія вылучыліся як альтэрнатыўныя да дзеючага главы дзяржавы, як такіх блазанаў, несур'ёзных, і в прынцыпе это мерапрыемства само па сабе губляе некую сур'ёзнасць у медыях. Нашым грамадзянам загадзя ўжо гаворыць пра тое, што вынікі гэтых выбараў яны ўжо вядомыя, і ўсё, што тут адбываецца, гэта адбываецца такі несур'ёзны спектакльчык з удзелам некіх не зусім нармальных актораў. Натуральна, калі мы гаворым пра сапраўды свабодныя выбары, і калі мы можам параўнаць гэта з іншымі краінамі, то гэта сапраўды падзея нацыянальная, падзея для ўсёй краіны, і круглыя суткі па тэлебачанні адбываюцца нейкія дэбаты з удзелам кандыдатаў, і максімальна выбаршчыкам прадстаўляецца магчымасць усебакова атрымаць інфармацыю пра гэтых кандыдатах, пра іхнюю платформу. А зараз атрымліваецца, што наш выбаршчык, мабыць, будзе рабіць высновы, за каго ён будзе галасаваць, калі б на выбарчым участку побачыць плакаты з нейкай біяграфічнай інфармацыяй і зможа там нешта прачытаць.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Цероўныя ўмовы правядзення выбарчай кампаніі». Спадар Лапковіч, а як бы вы ацанілі ролю дзяржаўных медыя ў цяперашняй выбарчай кампаніі?
Чаргу я ацэньваю ролю дзяржаўных медыя як сродак, які зараз выконвае ролю нават не контрпрапаганды, а дыскрэдытацыі ўсёй дэмакратычнай апазіцыі цалкам. І мала таго, адбываецца жахлівая дэвальвацыя выбараў як працэса ў Беларусі ў вачах усяго беларускага грамадства. Выбары прадстаўляюцца як клаунада з абсалютна зразумелым канцом, выставляюць кандыдатаў як несур'ёзных людзей. Магчымасць іх паўгадзінных выступаў непараўнальна з тымі магчымасцямі, які якія ёсць ў улады, і па дыскрэдытацыі кожнага з іх, і па дыскрэдытацыі іх цалкам, і ўвогуле па дэвальвацыі прынцыпаў выбараў, якія адбываюцца зараз у Беларусі. Таму дзяржаўныя СМІ, пакуль яны застаюцца в тым стане, в якім яны ёсць, свабодных выбараў да гэтага часу не будзе. Таму што свабодныя выбары – это не толькі улёткі, это нават не толькі падлік галасоў. Гэта в першую чаргу і магчымасць грамадзянам свабодна і всебакова атрымліваць аб'ектыўную інфармацыю.
Магчыма, што самыя умовы правядзення выбарчай кампаніі не вельмі дэмакратычныя, але магчыма, сам працэс галасавання ў Беларусі будзе аб'ектыўны, дэмакратычны. Наколькі можна спадзявацца на гэта? Наколькі аб'ектыўныя ў нас выбарчыя камісіі, пачынаючы ад цэнтральнай выбарчай камісіі і заканчваючы участковымі выбарчымі камісіямі? Той факт, што спадарня Ярмошына не адзін раз сказала, што я член каманды Александра Лукашэнкі. Ці можа суддзя на футбольным полі гуляць за адну з каманд? Спадар Стэфанович.
Ну, все выборчие комиссии в команде президента, не только центральные выборчие. То, как они сформованы и как они формуются весь час, про это свечит. Я лечу, что такие субъект выборчего процесса, как працовные коллективы, это вогуле з'ява ненормальная. Потому что основными субъектами выборчего процесса повинны быть все ж таки политичные партии, найперш, а не працовные коллективы. Але выборчие законодательство у нас побудовано таким чином, что основные поставщики сябров комиссии – это працовные коллективы. Навод, коли зараз взять эту норму одну трацину представников политических партий и громадских объединений, видовочно бачно, что это те же самые особы, которые ранее представляли працовные коллективы этих громадян, но зараз они представляют иные громадские объединения. Комиссии застаются основным инструментом в руках владов, они застаются под тотальным контролем выконавших владов. И покуль такая ситуация будет заставаться, я меркую, что спадзяваться на некие махчимости подлику голосов неверогодно и немахчимо.
Працоўныя калектывы з'яўляюцца не толькі эканамічным суб'ектам, але і суб'ектам палітыкі, як вядома. Не выпадкова ж на прадпрыемствах і установах існуе пасада намесніка кіраўніка па ідэалогіі. Спадар Лапковіч, а вы як ацэньваеце аб'ектыўнасць выбарчых камісій падчас выбараў, падчас галасавання?
Безумоўна, што все камісіі ў Беларусі сфармаваны абсалютна без улікаў інтарэсу всіх палітычных суб'ектаў. Яны абсалютна не плюралістычныя, і таму яны не могуць быць аб'ектыўнымі. Таму што толькі адзін суб'ект цалкам кантралюе гэтай камісіі пры іх фармаванні і пры іх дзейнасць. Безумоўна, што ні в адной нармальнай краіне немагчыма ўявіць старшыню цэнтральнай выбарчай камісіі, які заявляе, што для мяне параза аднаго з кандыдатаў будзе асабістай трагедыяй. Наўрад ці пасля гэтага ў любой краіне гэта человек займал бы хоть некую посаду, близкую до выборщей комиссии любого узровня. На жаль, в Беларуси мы это маем. Так, как сформованы в Беларуси выборщей комиссии, и они сформованы только лишь для одного, для обеспечения при необходимости того вынику голосования, який будет поставлен перед этими комиссиями. То бок для фальсификации. 80% складу сябров комиссии застались те же из ранейших выборов, якія никим не признавались в связи с их фальсификацией. Тому это 80% складу комиссии могут обеспечить необходимую фальсификацию. Выборы в Беларуси можно провести демократично, вот по сегодняшнему законодательству, коли на это будет политичная воля. Формование комиссии показывает то, что у влады нема такой политичной воли, а есть прага захования улады любым коштом.
Навошта улады демонструюць удзел дзяржаўных органаў выбарчай кампаніі? Яны не разумеюць, што тым самым перад міжнароднымі назіральнікамі паказваюць несвабоднасць беларускіх выбараў, ці гэта свядомая дэманстрацыя, каб усім паказаць, што з кім вы змагаецеся, з дзяржавай? Спадар Стэфанович.
По-іншому уже і немагчыма, тому что настолько за гэтыя гады все гэтыя паняцці зрасліся кандыдат і дзяржава. Таму шмат якіх дзеяннях прадстаўнікі дзяржаўных органаў нават фактычна і не хаваліся падчас гэтых выбараў. У мяне такое ўражанне, што людзі просто забыліся уже, што такое выбары насамрэч, як яны павінны праходзіць. А чаму это дэманструецца? Ну, таму што ёсць тае асамбленне прэзідэнта і дзяржавы.
Спадар Лапковіч, а вы як лічыце, чаму ўлада дэманструе ўдзел дзяржаўных органаў у выбарах?
Просто, ну, по-іншому немагчыма. Нема палітычнай партыі, якая магла бы выконваць гэту функцыю. Все настолькі забудавана в сістэме, то, що дзяржава гэта ёсць Лукашэнка. І таму зараз мы бачым абсалютна дзяржавныя органы выбарчай камісіі. І мало таго, мы зараз пабачым, як прадпрыемства, універсітэты, інтэрнаты, якія раней забеспечывалі ліпавы збор подпісаў за Лукашэнка, выкарыстоўваючы адміністратыўны ресурс, зараз будуць забеспечваць прымусовую яўку на датэрміновае галасаванне. Так як у Лукашэнкі нема іншого механізма, акрамя этой эффективности эфектыўна адпрацаванай дзяржаўніцкай машыны, ты ж яе не схаваеш. Таму гэта такія вымушаныя выдаткі.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чаровные умовы проведения выборчей кампании». У передачи удельничали эксперт кампании «Правоборонцы за свободные выборы» Валентин Стефанович, юрист Владимир Лапкович. Вел передачу Валер Карбалевич.
Свобода.моби.
Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соу, сегодня у программы. Кандидатам у президенты Виталю Ромашевскому, Миколу Статкевичу Центральная выборчая комиссия вынесла официальные выпереджения. ЦВК не дозволил назиральникам круглосуточно присутничать на дотерминовом голосовании и отмовился разглядать питание об отмене регистрации кандидата у президента Александра Лукашенко. Владимир Некляев наведывая Полоцк и Новополоцк. Виктор Терещенко поехал у Червенский район, Ярослав Романчук у Могилев. Алексей Михалевич записывался для телеканалу «Белсат». Виталий Ромашевский отлетел у Брюссель. Андрей Санников рыхтует выступ на телебачении. У штогодовом посланні до федерального сходу президент России Дмитрий Медведев ніводнага разу не згадал про Беларусь и союзную державу. У Подмосковье во узросте 73 годов померла поэтка Белла Ахмадулина. Она выступала с потребованием вызволить зняволеного поэта Славомира Адамовича, подписывала звороты по оборону белорусской культуры.
У эфиры Радио Свобода и авторская программа «Подорожье свободы». С вами Виталь Семашко, и сегодня черговый нерепрезентативный досвид громадской думки у провинции лёсами и думками людей. Гэтым разом вандруем на Столпечину. Новоколосово еще 3 года тому войсковый городок Стопцы-2 ведают сегодня все дальнобойщики от Москвы до Бреста. Зрешты, как все мясовые, называют поселище одноименно шигуночной станцией, просто Колосово. За 6 километров от его мытный пункт, где из кировцов фур берут по 10 евро за проезд по автобану. Ты ж, каб не платить, годами уже сбочивают на гравейку Колосово-Засулье, якую раздяубли до такой ступени, что дорогие мерседесы, а тут до 2000 дашников, едут с хуткостью аж 10 километров. Але все ровно, кажуть, подвески летят на раз. Прощавши в узкой стяжины от станции про сгустый хай, трапляя спочатку на территорию садового кооператива Колосово-93. Для властной девятки корпается господар летиша, який уже перепранулся у ХБ. 70-годовый господар Василь Варышев, и он подтверждает.
Несколько раз вот был в Засулье, там-то не проехать, не пройти. Ямы выбыли. Подвеска-то несколько раз проехал, и надо на техосмотр вещи. Да и здесь вот тоже участок, вот 500 метров вот от них сейчас. Вы проедете.
Суразмолца вырешил на выборы 19 снежня не идти. На шматликие дышматгодовые скарги не так давно дашникам официально отказал наместник старшини Столпецкой вертикали Валерий Францкевич. До речи, это прозвище еще не раз усплыли у часе оповеду. Мовляв, на ремонт дорог сродка ухапая сёлет. Усяго на 3 кілометры і ўчастак ля Колосава не першачарговы. Але вось і ўласна Наваколасава. Зарання бачу на вуліцы толькі мужчыну ў сіне-аранжавай робі з надпісам «Беларуская чыгунка». Знаёмлюся з рамонтнікам, з спадаром Юрыем Качановічым. Стаім побач з трыма цаглянымі дамамі з пустымі вачніцамі.
Это войсковые участки?
Это старые, да. Пустые, это ничего нет. Лагерь пролеска назывался, пионерский. Кто их хотели выкупить, то они на балансе Рено стоят.
А ты их сюда не дают, жмотесь.
Да, ну как у нас.
А вы будете голосовать на президентство?
Скажу, если честно, близко, это меня не устраивает.
До нас подбегает тетка Люся, пробиральщица и прихильница деятельного президента, якую я спробую сфотографовать.
Веселка и меня, да?
Почему только за Лукашенко?
Ну что? Если вы здоровую горелку пьют, баб любят, что более?
Знаёміць 43-гадовым Андрэем, варыльшчыкам адзінага тут прыватнага прадпрыемства «Нёман», што ўзнікла яшчэ ў 90-е гады мінулага веку, а па тых часах дагэтуль мае настальгію.
Пры Жушкевіча было лучш. Па саюзу ў асноўным ўсё на экспарт.
Пры Лукашэнка перакрыліся ў Расіі?
Не можам пока. Большыя налогі, пошліны.
Аб'ёмы якія былі?
Ой, 800 тонн. Год.
И работало до 40 человек. Теперь около 25 заработок. У нас 500 рублей. Мы уже 3 месяца стоим, потому что нема рынка сбыта.
Явно за Лукашенко голосовать не будете.
Пока нет.
А зовут как?
Фамилии не надо. Не кончились ты.
У мясовой одиннадцатигодцы субботним ранком застал наставницкой только школьных и психолога. 52-годовая с подарню Круцких.
Перед выборами, звичайно, отбывается насыщение заработков. Наибольше выиграли наставники. Вы можете это подтвердить?
Ну, надбавки дали. В пределах 120 тысяч с октября. Обещают еще и с ноября добавить. Высшая категория 30% от оклада. Первая категория 20%.
Все равно не 500 долларов отремливаете, да?
Ну, конечно, не 500. Работать надо больше. У нас люди летом ягоды продают, грибы.
На это после живут?
Да.
Высветляю, что господарня Галина не першую кампанию сябра тутэйшай участковой комиссии, где зарегистрировано 1320 выборщиков.
У грамадства зараз муссируется то питание, что вот наставникам дадена преференция у заробках наибольшая, потому что в выборщих комиссиях удельничают у фальсификацию подтасовцы выборов.
В нашей избирательной комиссии председатель женщина работает в части. Очень жестко, я смотрю, как без паспорта не приходи. Голосуют все по-разному. Часть населения очень уверена за Александра Григорьевича. Ну, это и видно по рассуждениям людей. Наш народ стабильности хочет. Ни высоко вверх, ни вниз.
Сами вызначились, за кого голосовать?
До конца не определилась. Не слышала претендентов всех. Если я их услышу и что-то услышу дельное и новое, не хотелось бы, чтобы все перевернули с ног на голову в моем возрасте.
Однак большасць коласаўцаў хвалюе ў літаральным сэнсе зусім ужо зямное. Непадалёк ад цэнтра падыходжу да кабетаў, што гамоняць паміж сабой ля двухпавярховага жылога дома па вуліцы Школьнай. Тыя паказваюць на фасад.
Кабялілі, бачыце, а ўсе вуглы разрушаны.
З нас деньги берут. С ремонта пад'езды. Шляп мяк, всё хорошо. А почему там не пакрасілі? Почему там? Вы зайдзіце ішу Кенушевічам. Давайте заведу вас.
Ну, давайте.
Пашлі.
Убачаная ў кватэры шакавала. Аблезлая ў брудных плямінах сцены. Навалены посуд на непрацуючую газавую пліту. Абарваны бачок у прыбіральні. Двое з чатырох братоў, седзячы на матрацы, выкалупвалі медныя пупырышкі з мікрасхемаў. А старэйшы Александр расказывае.
Стіна падае.
Калі-небудзь верталіся.
Да. Камісія. Нічого не памагае. Пасмотрелі. Неведучая стіна не падае. Разумеш, што ўходит.
А самі разобьём стенку, прам нам штрафа дадуць за.
У вас не прыватызаваная кватэра?
Нет.
Это мать героиня должна жить так.
Бабуля, колькі?
39.
Сколько детей?
5.
Один умер, самый старший, а это инвалид. Он не разговаривает.
Сколько?
23 года.
Газа чего нету? Мы должны...
7 тысяч.
Чем занимаетесь сегодня?
Мы работаем.
На шабашках. На стройке.
Эфиры «Подороже свободы» и я, Виталь Семашко, запрошаю зараз на улице Новоколосова, где собрался уже людский натоп.
Здравствуйте, уважаемый Александр Егорович. Обращаются к вам жители бывшего военного городка Столбцы-2, а ныне поселок Новоколосово. Проживающие по улице Школьная, в домах 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Это новокольные жихары собрали сидели кончаткового обмеркования тексту листа у администрации президента, под яким каля сотни подписов. Зачитывала и комментовала инициаторка, прапорщику отставцы, пенсионерка с подарения Лилии Николаенко.
Живем в домхрущевках, построенных более 50 лет назад. Капитальный ремонт не производился. Крыша у нас покрыта рубероидом, и уже от времени стала рушиться стяжка с бетона. Куски бетона отваливаются прямо под балконами. А ведь во дворе гуляют дети, и, упаси бог, упадет кому-нибудь на голову. Летом жителям верхнего этажа возможно сидеть в квартире от жары, а зимой холодно. На собрании жителей городка председателем сельского совета и начальником участка ЖКХ Колосова было сказано, что на ремонт наших крыш были выделены денежные средства. У нас под отмостками уже живут кроты. А зимой лезут крыши. Материалы расходуются не по назначению. Иду в аптеку мимо 12-го дома. Краном с торца отнимают рубероид на крышу. И тут же через чердак снимают и прачат под лестницей. И загоняют. Предложили мне. Обращалась к начальнику участка ЖКХ Кочанович. На что он ответил? Я заказал машину кирпича, а у меня его забрал заместитель председателя райисполкома Францкевич. В 2008 году производился частичный ремонт кровли. И тут же в местной газете «Промень» вышла статья, что сделан капитальный ремонт крыши дома номер 23. подъезде номер один были разрушены ступеньки. Старушка в возрасте 90 лет, это моя мама, спускаясь по лестнице, зацепила за арматуру и упала, в результате чего сломала два ребра. Пришло время отопительного сезона. В подъездах домов 23-30 остекление окон частично отсутствует. Фанеры забиты. Входные двери подъезд не закрываются. А везде говорится об экономии топливных ресурсов и энергосбережении. Мы просим вас выслать комиссию для проверки финансовых дел ЖКХ Столбцовского района и сельского совета поселка Новокула.
Как вы после этого будете за Лукашенко на третий термин голосовать?
Ну, Лукашенко не знает, Лукашенко что творится.
Лукашенко не знает об этом.
Почему не знает?
Усе сталыя жыхары ўспамінаюць 50-е гады мінулага веку, калі пасёлак Столбцы-2 узнік ля палка ракет стратэгічнага прызначэння тыпаў Р-18-63-84, што тут базіраваліся. Гэта былі лепшыя часы, як іх называюць краязнаўцы, настаўніца гісторыі спадарані Аксаны Качановіч і ейны муж спадара Анатоль.
Гарадок быў падчынён Маскве. Быў красівы, пакрашаны, ўхожаны. Былі ракетчыкі, зенітчыкі. Больш 3000 к 4. То на школе, если сейчас 200 человек, то когда-то было 800. Московское было финансирование, социальная инфраструктура.
Городок был закрытого типа. В храмах было все. Дефицитное, скажем, что неколи можно купить у великой столицы, доступно простому нормальному человеку.
Дядуля, что позднее сустрел на улице, 19 год прослужил старшим прапорщиком у зенитно-ракетной частцы у леси неподалек.
Я шукался как в Москву, а там топи печки, туалет на улицу ходи, детей не в солдатскую баню топи.
А вас зовут как?
Денис Станиславович.
Поздняк, что
ли? Пожалуйста.
Прозвище.
Кижун.
А голосовать за кого будете?
Только за Лукашенко. Потому что он вывел в Беларусь люди. Пойди в магазин, ешь сколько хочешь.
И снова протягивая спадарня Оксана.
Когда все ляснулся?
После развала Советского Союза ракеты, они были вывезены, разрезаны. И американцы сюда к нам приезжала, как комиссия. То есть стали тыловой частью, хранилищем городов. Совершенно не такое. Наши дороги, видите, наши дома обшарпаны. Крыша текущая. Раньше сами все мы белили, стригли. В офицерском клубе к нам приезжали и песнеры. Цирк московский.
Духовой оркестр, который Бетлов выконывал у вас
да,
был.
Да.
Спадар Анатоль еще 2 года тому был директором школы и межволи стал ахвярой административно-политичных репрессий.
Я 21 год отдал школьной праце. Приехала Минская комиссия, я показал все недокопы, какие есть у меня по школе. Вот тут дахчачи, вот тут это развалилось, это шлюга, и выконкам не сподобалось.
Кто был Разюк?
Я начал здесь в тюрьме. И начальник эдукации был я вот ставленник. Сказали за ночь, значит, на мое место человека, а меня примучить написать заяву по властному жаданию. Школа была на дурмрахунку, дети мне 42-50% поступали в высшие научные установки. Тогда я крепко покрылся, научил эту систему, и я пошел.
Зараз спадар Анатоль працует у Вохры вартовником.
Войсковые часы, сколько зараз колосовцев?
70 человек. Войсковые оховы, 50% это только мясовые. Были прапорщики, офицеры, средний заработок 100 000. В нашем доме, в котором мы живем, спортивная 3-9. 60-го года.
50 год без ремонта.
У службовой при этом квартире, ей может заберут мне през 8 годов.
При вызывании не маете машинности?
У нас не было 10 годов проживания в этой квартире. С нами заключили договор до 18-го года, а там, кажется, никто еще не видит. Чи дозволите ей проводозовать? Хотя бы перевести со стану службового у державную.
Не так многие у нас живут.
Мне под 50 годов. Коли мне уже будоваться? И за какие гроши?
Платеж строят по льготному кредиту. И...
Зараз кредит требует да. 50% сразу отдавать.
Ну, да, вот да. Мы не пошли записываться в кооператив.
А голосовать будете?
Пойдем. Я, например, как историк. Понятно, я не Кляева как замечательного знаю.
А тихо, поэтому... Я скончил неколи филологичный факультет Белорусского державного университета. Я ведаю, как они безумно. Кто такие не Кляева?
Дети, кстати, знают. И песни, как они у меня спрашивают. Смотрели «Крестный батька»? Тихонечко так спрашивают.
И то, что у нас есть такие прошиты. Не может быть такого. У нас тоже не вельми поговоришь там про это, потому что пришел той былый прапорщик, якому теперь амаль под 60 год. У его пенсия 700 тысяч. Подполковник заставился, пришел в Охор. Чи майор, у его 800-900 миллион пенсии. И тут хаю 1 200 000 отрымовая. Тут нигде больше такой зарплаты нема в районе. Чему не жить?
Меня уже чекали кабеты соседнего дома. Веска про проезд корреспондента из Минску поспела разнестися по поселку.
А можно, чтобы вы подошли вы сейчас к нам, посмотрели?
Смотрите, какие затеки.
Спадарыня Наталья у подъезде знакомится с проживающей на верхней поверсе 35-годовой дежурной по переезду Аллой Недень.
У нас по документам крыши металлочерепица, полы все паркетные. Когда начали деприватизировать, крыши во всех разные. Нет ни власти, никаких денег сюда не выделяется. Забытый богом уголок. У нас до сих пор не было на столбах света. Это вот, наверное, перед выборами включили свет. А кто будет платить, если горосполком не выделяет сельскому совету деньги?
Что есть, он что нема.
Да, да.
Что треба робить? Улад менять это?
Надо.
Голосовать будете после этого за Лукашенко?
Я даже не знаю, с кого. Да, 19 числа. Придет что-то новое.
Лукашенко приходили, я подписала.
Но голосовать не собираюсь.
Голосовать не будете, да? Не будет.
я буду жить.
На хвалях Радио Свобода прогучала авторская программа «Подорожье свободы». Мы вандровали по войскому поселку Новоколосово, які и перед выборами сами жыхары позиционуюць як забыты Богом и уладами куток. З вами был Віталь Сямашка. Усяго найздаровшага.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 6150 і 9570 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.